Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников в студии. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Что, продолжаем следить за тем, как разворачиваются события в Белоруссии. Там
да.
Действительно по-новому и как-то по-особенному идут дела, и каждый день удивляешься, что может произойти на день следующий. И подтверждаются, возвращаются разговоры о забастовках, о митингах, тоже немножечко, может быть, по-новому. Ну и несколько элементов тоже, вот сейчас, мне кажется, мы о них и побеседуем, которые тоже напоминают ситуацию в других странах, где это в конечном счете привело достаточно к серьезным последствиям. Я вот о отдельных шагах, например, журналистов, в том числе с телевидения, военных, как бывших военных. В общем, здесь много всего, о чем уже было сказано у нас в эфире утром и к чему мы, безусловно, вернемся и не раз к вечеру.
Да, безусловно. В конце концов, ситуация в развитии, поэтому мы следим за ней постоянно, держим руку на пульсе, контролируем, что происходит. Ну, как контролируем?
И
контролируем информационные,
да,
может быть, потоки, разве что. Но какой сегодня совершенно новый поворот появился? Обыски в офисах Яндекса в Минске имеют место.
Интересно.
Яндекс.Такси, а также сообщают, что и в офисах Uber. То есть сначала было непонятно, кто вообще ворвался в эти офисы. Были сообщения о людях, одетых во все черное и с оружием. А теперь уже поясняют очевидцы, что там проводятся следственные действия некие. Вот в Минском офисе
дежурная
Яндекс...
формулировка,
да,
такая.
Следственные действия. Утром пришли люди в черном и в масках, их было 3-4 человека. Кстати, по сообщениям руководства Яндекса, большинство сотрудников офисов в Минске переведены на удаленную работу, но в связи с пандемией...
И так вот тоже, да.
Да, и таким образом, они остаются, получается, на удаленке все это время, и в офисах непосредственно находится несколько человек. Но сейчас ситуацию продолжают. То есть мы ждем прояснения и выяснения всех подробностей, как так получилось, что произошло. И уже есть мнение из России, в частности, члена Комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, что Россия не должна оставить без внимания ситуацию с Яндексом в Минске. Ну, во-первых, нужно разобраться, что происходит, что за следственные действия, почему так внезапно и каковы будут итоги. Телеведущий,
вспоминается вот эта ситуация насчет такси. Я уж не знаю, сколько она уместна, но просто вспомнилась уже. Она несколько раз так или иначе всплывала, когда, грубо говоря, люди, которые походили, помитинговали еще ближе к выходным, и разъезжались они обратно на такси. Я вот прям очень хорошо помню такая формулировка, мол, это когда еще было достаточно, относительно сегодняшних событий, вот текущих, поспокойней, что вот бац, это информация по такси. Если тут сначала разговор пошел по Яндекс, потом перешел к Яндекс.Такси, Uber тоже всплыл, мне кажется, как бы не было вот какого вот этого подъема архивов, кого кто куда развозил, для чего, для того, чтобы, возможно, устанавливать, кто был заказчиком, кто оплачивал, чтобы потом каким-то образом разыскивать этих людей. Не знаю, вот у меня такое
можно
предположение, просто такси уже один раз вот фигурировал, я вот соединил эти два проводка.
Да-да-да, мы пока только предполагаем.
Это только предположение,
да,
не больше
это
того.
Связано. А вот телеведущие Белоруссии увольняются с каналов, с гостелевидения, причем это не один человек, это несколько человек, один за другим. Многие из них просто ссылаются, говорят о том, что, в общем, то, что сейчас происходит в Белоруссии, это не та страна, которую они знают и любят, и будут ждать возвращения. Всего на круги своя. Кроме того, работники очень многих предприятий белорусских требуют провести и национальную забастовку, например, БелАЗ, завод БелАЗ. Этого требуют рабочие. И уже довольно-таки много предприятий выходят на акции протеста. То есть это и пока нельзя, пожалуй, все-таки назвать не то что общенациональной забастовкой, пока что и забастовкой на конкретных предприятиях, на некоторых из них. Потому что кое-где люди просто в свой перерыв, например, обеденный, выходят во двор так, или на улицу.
Технологический перерыв это называлось вчера официально на одном из предприятий, что вышли, пообщались.
Да. И также и сегодня руководство БелАЗа опровергало новости и сообщения о забастовках и говорили о том, что проводятся беседы и разговоры, ведутся переговоры какие-то с сотрудниками. Имеют возможность все работники задать интересующие их вопросы. При этом публиковалась масса видео, как раз из территории БелАЗа тоже, что скандируют политические лозунги. Люди, собравшись во дворе, там десятки, если не сотни, наверное, работников вот этого завода. Ну и флешмоб определенный также в соцсетях проводится. В видео выкладывают бывшие военные или те, кто даже был, по-моему, кто-то
Из действующих?
Еще, да, из действующих. Угу. Это был действующий милиционер, который в знак протеста выбрасывают против того, что происходит, против силового подавления вот акций протеста, против жестокости, против... Кто-то выступает против результатов выборов президентских. Выбрасывают форму, кто-то сжигает удостоверение на
вот
камеру.
Прям сообщение, я прошу прощения, буквально.
Но там не все подтверждено, да, что это действительно военные.
Несколько минут назад о том, что акция на заводе БелАЗ, участники расходятся, фотографии действительно внушают, но похоже больше это было на действительно, как бы это сказать точнее, что действительно некий перерыв, а потом вернулись обратно. Почему? Ну, потому что если что, то и остановится производство, и дальше люди могут остаться и без работы. Я не знаю, чем и как все в итоге завершится, но против вот, как сказать, против безработных, ну, против безработных, да, можно, наверное, сказать, есть достаточно жесткие меры, достаточно жесткие, которых могут люди опасаться.
Да, и уже дошла информация о том, что происходит в Беларуси, да, Илона Маска.
Ну да, хайпанул, не без того.
Да, ему, собственно, там написали о том, что, в общем, происходит в Беларуси, что Беларусь в огне, как это вот цитат, ну, перевод, да, того, что было опубликовано, и, собственно, откликнулся Илон Маск, написал, что очень жаль слышать об этом, и спросил, чем же можно помочь, что мы можем сделать, чтобы помочь.
Хороший
Беларусь.
Действительно вопрос здесь порассуждать, что действительно мог бы сделать
Илон Маск.
Да.
У тебя есть какие-то предположения?
Вообще, Леш? Нет предположений. Я просто честно нисколько никого не желаю обидеть. Больше здесь вижу вот это желание засветиться и в этом направлении. Абсолютно, кстати, логичное, понятное, уважительное. Сегодня не без того. Кстати, я вот увидел, что вот в том, ну, в скриншоте, я в Твиттер пока еще не зашел, я видел, там еще Билл Гейтс упоминается. То есть это обращение, которое там, видимо, ролик был какой-то. Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, это ролик смонтирован именно так, чтобы выдать все еще более страшно, еще более ужасно. Он был адресован и к Маску, и к Биллу Гейтсу. То есть, видимо, люди, которые сейчас, как это, считаются уважаемыми вот в этой самой среде. Вот я сейчас открыл,
кстати. Это,
кстати. Ну да, это англоязычное, извини, пожалуйста, видео англоязычное, где как раз вот наиболее ярко, красочно показаны некоторые моменты характера, некоторые моменты противостояния и, естественно, полицейский жестокости. Ну и флаг, естественно, бело-красно-белый там вот мелькает постоянно. Я не знаю, насколько таким видео можно абсолютно доверять, просто потому что какое бы видео сейчас ни приходило, оно будет однобоким, оно не будет рассказывать ситуацию в целиком. Нужно стараться охватить по максимуму, если это вообще, конечно, возможно.
Ну, мы в эфире «Радио Спутник», и в первой половине дня неоднократно касались этой темы и разбирали ее, естественно, тоже вот обращали внимание на то, что там происходит. Угу. И я уверена, Леш, что и в вечернем эфире это тоже все будет звучать
неоднократно. Да, причем это сразу несколько раз и в подкасте слышали новости. Обязательно эту тему разберем. И вот этот момент у нас будет, я так понимаю, и как раз к 8 часам в качестве большой, серьезной темы будем разбираться, что же происходит вот на различных предприятиях. Наверняка ситуация... Ну, Яндекс тоже предприятие, можно же назвать?
Конечно.
Вчера, кстати, немножечко в режиме пошутить мне, вот, может быть, и неуместно, выяснилось, что Huawei, компания китайская, так, это полноценное коллективное хозяйство, это колхоз. Huawei — это колхоз. Вот это просто так, к слову, пришлось предприятие, компания, организация. Вот можно еще одну новый синоним, к слову. Ну, именно
если кто-то прослушал.
Да. Это было очень забавно. Ну, это вот нам рассказывали по факту, как оно есть. Я к тому, что вот и с БелАЗом, и с Яндексом, вот как-то их объединить, вот эти организационные моменты обязательно у нас, ну, уже, наверное, что-то будет точнее, уже будут какие-то, не знаю, итоги, уроки или, как минимум, заявления. Вот да. Поэтому и в 8 часов подведем такие масштабные итоги.
Еще сегодня дата особенная, Леш. Можно сказать, день рождения цветного телевидения.
О, та самая мера, кстати, которая в разных странах и в разное время, тот самое средство, точнее, даже не мера, которая как раз организовывала, мотивировала, а в последнее время... Ну, люди на самые разные шаги, в том числе и на протестные, и на революционные, потому что нет, наверное, более такого стереотипичного отображения телевизора или телевидения, как вот этот самый большой брат, который оттуда... не подсматривает, который оттуда как раз вещает. Вот если есть у большого брата око, это, наверное, да, камера наблюдения. Если есть у большого брата язык, это как раз вот телевизор. Собственно говоря, разбитие телевизоров было всегда неким таким символом, что ли, протеста. Да, я не буду тебя слушать. И вот как раз, я так понимаю, в этот день подсматриваю, в 28-м году этот большой брат заговорил в цветном виде.
Да, и стал показывать в цветном виде. 1928 год, Лондон. Показали первую цветную телепрограмму, и любопытно, что вышла она в эфир через радиостанцию.
Вот это прекрасно.
На радиочастотах, на средней волне. И с тех пор, в общем, прошло еще меньше века. все еще меньше века, но да, телевидение пока... уже совершенно в нечто другое трансформировалось.
Как
и в технологическом
по форме, так и по содержанию.
Да, так и по содержанию, совершенно верно. И вот в 10 утра сегодня по московскому времени мы очень-очень подробно и очень-очень весело, я должна сказать, рассуждали о том, победит ли интернет-телевидение или телевидение в итоге подомнет под себя интернет, или будет какой-то симбиоз между вот этими форматами, который породит вообще, может быть, нечто третье.
Угу. Уже есть, да.
Взаимопроникновение, безусловно, имеет место. Но как это дальше все будет развиваться? Говорили мы с блогерами и с телеведущими о том, как и их точка зрения. Но мы сошлись на одном. Вопрос прежде всего в том, что готовы предложить именно по содержанию. Тогда и будут уже, будет заметнее какие-то различия. Потому что пока есть еще поколенческий разрыв. То есть молодежь больше тяготеет к интернет-вещанию или к интернет-платформам, площадкам. А старшее поколение по привычке, и уже по сложившейся традиции и по сложившемуся доверию, наверное, многолетнему, смотрит телевизор.
Я бы здесь единственное сказал, что молодежь тоже, если показать что-то по телевизору, охотно пойдет туда смотреть. Мы же сейчас как раз видели очень хороший эксперимент в этом смысле, вот в негативном смысле, конечно, приходится это слово употреблять, но вот эта пауза, которая подвисла во всем мире с точки зрения коронавирусной пандемии, и, соответственно, остановилось производство практически всех телевизионных шоу. Никаких спортивных мероприятий не было, соответственно, в телевизоре долгое время было либо повторы, телевизионщики были в какой-то панике, а затем все начало возвращаться. И что? Ничего страшного, смотрят люди по телевизору. Вот вернулся футбол. Немецкий футбол в первый уикенд после возвращения побил все рекорды по просмотрам. Потом,
конечно,
естественно, цифра упала.
Соскучились.
И соскучились, и показали, что хотят смотреть не только по интернету, потому что по интернету в любой момент где угодно. В телевизоре по-прежнему удобно. Спортивные мероприятия, все, я не буду говорить, бьют рейтинги, но Формула-1, хоккей, баскетбол, все, что возвращается в телевизор, смотрят и смотрят очень и очень хорошо. Американское телевидение, я сейчас наблюдаю именно рейтинги там по своим делишкам подсматриваю, все прекрасно. Вот, есть некоторые моменты, которые телеканалы теряют свою популярность. Вот, например, один из ведущих американских, USA Network, это NBC такая станция, вот у него, да, есть падение. Соответственно, баскетбол немножечко по сравнению с какими-то временами предыдущими теряет. Вот, но при этом есть, которые по-прежнему смотрят, и смотрят вообще не меньше. Это я к чему? К тому, что, безусловно, телевизор в целом, естественно, должен искать, что можно предложить человеку, который может сейчас посмотреть что угодно, где угодно, как угодно.
Да.
И это действительно происходит. Но недооценивать вот этот фактор ни в коей мере нельзя.
И как раз мы еще пришли к выводу и услышали конкретные цифры даже от наших спикеров, от гостей нашего эфира, о том, что именно тематические каналы, такие, например, как Animal Planet, National Geographic, у них рейтинги великолепные. И только
растут. Потому что они знают свою аудиторию, а аудитория знает их.
И они показывают ровно то, что нужно их аудитории. По сути, это как тематический YouTube-канал.
Может
то же самое, да? Точнее,
YouTube-каналы
тематические.
Только не промотать вперед-назад. Здесь единственное все-таки сказал бы, что вот эти тематические каналы, все-таки они по рейтингам, уступают большим ведущим. Небольшие нишевые каналы. Но у них вот эта аудитория постоянная. Я вот спортивный тоже проводил, в какой-то мере абсолютно тоже нишевый. Но спорт при этом есть, кстати, и на общенациональном, и там тоже цифры хорошие. Это так, к слову. А вот про те, которые рассказывают о чем-то о своем, это действительно очень точное подмечание, очень тонкое. В этом смысле идет специализация. Я не знаю, в принципе, как в журналистике можно, в телевизионной журналистике можно, в особенности, без специализации. Чтобы обо всем... сегодня человек уже хочет посмотреть, и у него есть выбор и способ это сделать. Выбрать что-то, что нужно ему, а не просматривать 24, условно говоря, часа эфира ради того, чтобы посмотреть две получасовых программки по своему интересу.
Это да, это совершенно верно. Но все это не помогает кинотеатрам вернуть...
Давай буквально
после пандемии
пару слов еще про телевизоры добавим, и учитывая, что вот переход из черно-белого в цвет, это действительно была революция.
Конечно.
Вот мне все-таки интересно. Сделали, условно говоря, можно сейчас уже добиваться, некоторые вещают, трехмерный звук, четырехмерный, когда шесть колонок, шесть направлений, я не помню, как правильно
все,
полностью
что угодно,
назвать.
Я уже не считаю.
Вот когда будет трехмерное именно телевидение, чтобы его не нужно было, я не знаю, как-то дополнительно программки. Хотя, кстати, сейчас
имеешь
же есть.
Эффект полного погружения?
Вот, да, или какой-нибудь еще. Еще что-нибудь, я не знаю, добавили, я не знаю, это сложно сейчас, наверное, представить, именно в телевидении, чтобы какое-то осязание, какая-нибудь вот это вот дрожь передавалась или
другие
тактильное что-то.
Другие чувства добавлялись.
Да, были задействованы. Но вот в кинотеатрах это пробуют, делают, но как-то вот сейчас им нужно очень по новой разгоняться. И интересно, куда охотнее пойдет идет зритель, у которого, возможно, осталось денег-то поменьше, на вот это вот супер, я даже не знаю, HD-качество с вот этим самым трехмерным погружением, и вот чтобы еще кресло дрожало, я вот все время помню это, или куда-нибудь просто попроще, чтобы сходить посмотреть. Это действительно большой вопрос.
Пока, как мне кажется, самая большая проблема в том, что мало выходит премьер. Тем более крупных премьер фильмов. Ну, естественно, это совершенно объяснимо, потому что те, кто киностудии и прокатчики, они пока не ждут большого спроса и
они
того, что вал пойдет. Поэтому
конечно.
Они, конечно, откладывают, потому что они опасаются, что не будет
или
сборов.
Или отдают на телевидение.
Или отдают на телевидение,
онлайн,
да.
Онлайн-сервисы, онлайн. Вот так сейчас сказал, телевидение, подумал, что нет.
Да-да-да, на онлайн-платформы и онлайн-кинотеатры. А пока в России такова статистика. Кинотеатры смогли вернуть только 5% оборота по сравнению с предпандемическими цифрами. А если сравнивать год от года, то поток зрителей по сравнению с прошлым годом в кинотеатрах России упал в 17-25 раз.
Вообще вот это очень,
тоже,
мне кажется,
разбежка интересная, 17-25.
Манипуляция статистикой. Потому что? Это период с 1 по 10 августа. Это прям первые несколько дней после открытия. Естественно, нет и большого доверия. Естественно, у людей какие-то другие моменты. Кто-то еще, извините, продолжает работать. Вообще с 1 по 10 августа выходные-то были? Да, были. Причем два уикенда. И вот ты очень правильно подмечаешь, никаких этих больших премьер. И да, есть же, наверное, понимание, что в августе в целом люди в кино меньше ходят.
Но, интересно. Тем не менее, вот пока цифры таковы, но они не обнадеживают. Конечно, наш с тобой коллега Евгений Майструк призывал всех перестать беспокоиться за кинотеатры, и пусть кинотеатры, мол, поволнуются о нас, о зрителе.
Я просто боюсь, если мы не будем волноваться о кинотеатрах, они просто цены сделают такими, что волноваться будет очень узкая категория людей, потому что так всегда происходит. Какие бы меры ни решались, какие бы шаги ни рассматривались, в итоге все это сказывается на повышении цены билетов.
Просто растет цена, да, таким образом. Но мы будем наблюдать, все-таки ожидается в сентябре, как минимум, одна очень крупная мировая кинопремьера. Может быть, это как-то поддержит прокатчиков.
Вообще, это будет, залы. Опять же, как раз возвращаясь к той истории, которая случилась в 1928 году в Англии, это как раз, что, если не это, повод каким-то образом выйти из плоскости, найти что-то новое, завлечь зрителей не просто вот этими привычными, не знаю, чем там, попкорном, возможно, мягким креслом и большим экраном. Давайте подумайте, пошевелите мозгами, что вы можете предложить, кроме того, чтобы поставить цену на билет вот такую вот, и все, и давайте вы к нам. Если не хотите,
все,
вас не устраивает,
сказал?
Сидите
нет,
дома.
Нет, все, со мной легко и просто. Ты напомнил про попкорн и удобные кресла, и я захотел в кино.
Так это ж дома можно что-нибудь такое
это не
взять,
тот экран.
Скачать, и все.
Это во-первых.
Можно.
Во-вторых, дома,
да,
тебя согласен. Могут отвлекать.
Ну да, а в метро вот эти
причем
вот люди
внешне.
С переговорами, которые ходят.
Почему
или хрумкают.
В метро,
или...
когда
в метро?
Ты уже...
Почему сказал в метро, господи?
В кинозале.
В зале, в кинозале.
Во-первых, сейчас будет меньше народу.
Хорошо, сказал в метро, не что-то другое. Да, сидят в шахматном порядке, все правильно. А ты, кстати, не видела? Нет, я вот не знаю.
Рассадку?
Да, кто и как происходит. Я очень поулыбался, ведь сняли несколько выпусков КВН, который тоже рассаживает в шахматном порядке. Вот там через одно сиденье, чтобы люди не занимали там, сажают вот этих больших кивинов пластиковых, и сидит зал такой, через одного человека, через одного вот это вот, и та же самая картинка.
Боты
это какие-то. Это очень смешно выглядит, да, вот реально это была шутка, вы все тут на одно лицо, да.
Да, однако, ну, любопытный ход.
Ну, это да, да, это вот к разговору о том, чтобы точно никто никуда никак не скучковался. Поэтому вот в этом смысле, что захотят придумать, чтобы меня лично завлечь, мне интересно, потому что вот эта как-то целевая аудитория, она всегда у кинотеатра, безусловно, останется. Как и у телевидения, как и у Ютуба, как и у чего угодно. А вот для того, чтобы гнаться за кем-то новым, кто раньше не смотрел, а сейчас готов пересмотреть свои взгляды, да, и пересмотреть свои взгляды на то, что он будет смотреть, это вот уже хороший вопрос. Другое дело, что у социальных сетей не все с этим хорошо, благо социальных сетей, я сейчас сюда, естественно, включаю YouTube и другие видеосервисы, которые вот так вот, таким образом вовлекают человека в комьюнити, потому что так или иначе, когда ты начинаешь быть пользователем этой социальной сети, ты соглашаешься с тем, что с тебя забирают какую-то информацию. Как минимум имя, фамилия, там, не знаю, логин, пароль, может быть, что-то еще спросят, а вот оказывается выясняется, что еще собирают и биометрию. Вот тут стало немножечко пугливо, потому что речь, пугающе. Речь идет непосредственно об Инстаграме, компании Facebook. Соответственно, вот овал лица, который человек периодически отправляет в виде своей фотографии так или иначе своим подписчикам, друзьям или кому-то еще, все хранится
Да, хранение биометрических данных более 100 миллионов пользователей. Вот в этом обвиняют Facebook компанию и, в частности, ну, Instagram, как ее дочку, сбор и незаконный сбор и хранение вот таких данных. Об этом сообщают и зарубежные также порталы. Меня немного удивляет то, что кого-то это до сих пор удивляет или шокирует.
Ты знаешь, нет, все-таки, когда собирается биометрия, вот это немножечко...
Это
так.
Просто новый этап.
Ну, смотри, таким образом, что я прям прогнозирую. Давай вот через год или позже, чем через год пойдет, что вот все отпечатки пальцев людей, которыми они разблокируют смартфоны, они уже где-то собраны.
К сожалению...
Когда будут об этом пугать? До года или после года?
Знаешь, прошла эта ступень, сейчас больше идет к Face ID, так или иначе.
Не-не-не, ну да, я имел в виду, что вот этим напугали. Да, потому что это, видимо, чаще или это моднее, я не знаю.
Ну, прошла, да, видимо, сейчас уже новая вот эта фаза, новые этапы, и биометрия уже, в смысле, даже не отпечатков, а лица. Но я думаю, что сразу появится новость, что слили всю базу отпечатков пальцев всех пользователей. Там.
Или она где-то хранится, и не очень хорошо хранится, потому что это вопрос денег, который можно предложить менеджеру, у которого есть кнопка.
И чем дальше, тем страшнее, на самом деле, потому что речь уже идет не о том, чтобы украсть какие-то активы или какие-то там документы или еще что-то, хотя это само по себе уже очень страшно, потому что могут лишить человека недвижимости, могут лишить вообще всего имущества, денег, а здесь могут украсть личность. То есть фактически уже целую личность человека. И потом иди доказывай, что вот же ж мое лицо, вот же ж я, а это вот был не я. Но как это подтверждать
очень,
все будет?
Очень непонятно, каким образом и что. Вот так вот, если на вскидку смотреть, как это можно непосредственно задействовать, но даже не хочется об этом задумываться. Еще и днем ранее, кстати, тоже рассматривали ситуацию, правда, с ТикТоком, который после очередного, не после очередного, все того же самого указа Дональда Трампа может лишиться рекламодателей, учитывая, что закрыли все сделки. Ну, рекламодатели, естественно, американские и на американском рынке. И в конечном счете это может привести к тому, что приложение станет платным или будет зарабатывать как раз на том, что у него есть. А что есть у приложения? Та самая личная информация. Здравствуйте, на ней можно очень неплохо заработать.
Очень неплохо заработать. И ты знаешь, вот то, что мы все чаще говорим о биометрии, это общий тренд сам по себе. И в первой половине дня в эфире «Радио Спутник» мы также затрагивали эту историю, но уже в связи с российскими реалиями и как раз с финансово-кредитной тематикой. Потому что сейчас в России некоторые банки рассматривают возможность выдачи кредитов, и подачи заявлений на кредит, обращения за кредитами через банкомат. Но это тоже сейчас можно уже, в принципе, делать с помощью биометрии. Но только в банкоматах своего банка, где ты уже числишься клиентом, зарегистрирован.
То есть кто-то вот стащил мои данные из Инстаграма, пришел, показал вот этот смартфон с моим лицом, или я не знаю с чем.
Вот
и все,
себе.
И у меня кредит. Вот. Я не понял, как это вообще возможно.
А здесь речь идет еще и о том, что можно будет брать у другого банка, где ты не являешься клиентом, с помощью биометрии. Ну, для этого нужно будет зарегистрироваться в единой биометрической системе, ну, то бишь тебя отсканирует, получается, сам этот банкомат, как мы поняли, отправит это в систему, пройдет процесс регистрации, вам скажут «Ок, вы зарегистрированы, вы подаете заявление, и потом вам его, допустим, одобряют, и через тот же банкомат вы можете получить кредит». Даже
хорошо,
не являясь клиентом банка.
Вот я повторю, хорошо, если на себя, на свое лицо и, соответственно, на свою ответственность.
Вот. Вопросы безопасности, как всегда, здесь... Очень-очень
в общем,
важны.
Тут много, опять же, такого, что снова так немножечко приоткрывает дверцу в завтрашний день и рассказывает, чего бы можно уже начинать бояться. Нет, с другой стороны, вот да, уже, может быть, немножечко с какой-то усталостью эксперты в области цифр, в области онлайн-пространства говорят, ну, что здесь бояться? Это современные реалии, здесь все, что вы как хоть раз, если какой-нибудь сервис использовали, хоть раз смартфон какой-нибудь открыли, все, ну, давайте будем честны, будьте сами с собой честны, какие личные данные. С другой стороны, вот эти перспективы, что может еще произойти, они просто очень и очень пугающие. И в этом смысле я бы в конце еще хотел одну тему поднять, которая у нас сегодня тоже прозвучит. Правда, я думаю, она будет так, мелькнет совсем, наверное, незаметно. Такая старенькая, олдскульная, что ли, добрая такая история про то, как депутат оштрафован за мат на заседании. Это, во-первых, то есть, знаешь, вот все, здесь все, что случилось, здесь все это комбо. Во-первых, депутат. Во-вторых, на заседании. Во-третьих, использовал мат. В-четвертых, его оштрафовали. И в-пятых, насколько... На 800 рублей.
Я тебе больше скажу. Это мало того, что депутат, это зампред комитета по культуре.
По культуре, это прям шестое.
Это кукомба просто прям совершенная. Да, замат.
Кстати,
зампреда комитета по культуре.
Я могу еще седьмой накинуть. Стало об этом известно после того, как видеозаседание было выложено на YouTube-канал. То есть мы еще...
Другим депутатом.
Ну, другим депутатом. То есть человек сидел вот так и снимал. Мне в этом смысле всегда понравилось. Неужели есть какой-то, не знаю, прейскурант или вот этот список ценников? Какое слово, сколько стоит? Допустим, захотел ты вот как-то назвать своего коллегу, пожалуйста, будь добр, 500 рублей. Высказался относительно...
800,
каким-то, не знаю...
Алексей.
Не-не-не, 800. А здесь, может быть, было несколько.
А,
здесь,
да,
может быть,
может
была
быть,
связочка.
Разбежка, может быть,
а может быть, если было использовано сразу несколько слов, была какая-нибудь скидка, как акция бывает.
Оплати 10 матерных слов,
да,
за
и 11-е
раз, получи. И 11-е бесплатно.
Да. Не знаю, в общем, это старая, добрая какая-то вот такая история. Вот, кстати, да, отличная подсказка от шеф-редактора, Свет подсказывает о том, как раньше была такая привычка, собирается банка, и кто матерится, туда закидываются денежки. Может быть, таким образом поднимают...
В американских семьях тоже это постоянно.
В разных, да-да-да, в разных.
Монетка за дурное слово.
Таким образом областная дума собирает бюджет, как раз культурный бюджет,
на
мне кажется, это прекрасно. Все сложно.
Мероприятий.
В общем, об этом у нас сегодня тоже прозвучит обязательно комментарий нашего гостя в подкасте «Слышали новость». Ну а сейчас Мария Меркулова, Алексей Красильников в эфире. Маш, спасибо огромное.
Спасибо.